Ну, хорошо. Вы, наверное, не забыли, но если забыли, напомню, что мы с вами попытались поговорить о том, что такое личность. И я вам вынужден был констатировать, что никакого какого-то православного, что ли, определения личности мы не найдем. Ну, и не только, оказывается, православного, но и любого другого. Точнее, мы найдем очень много, может быть, различных размышлений по этому поводу и определений, но ни одно из них не может быть принято в качестве того, что оно отвечает той сути, которую, как кажется, мы чувствуем и понимаем, но никак выразить словами не можем. Помните вот замечательную мысль, простую, совершенно простую, но в то же время, как и все это часто гениально бывает, просто мысль Платона о том, что простые вещи не имеют определения. Так и личность относится, видимо, к этой же категории простых вещей, которой невозможно дать конкретное словесное определение. Но вот кое-какие рассуждения по этому поводу мы с вами уже начали, и я в связи с этим просто хочу обратить еще ваше внимание на то, о чем мы не говорили, о том, что, например, в нашем языке, даже в богословском языке, мы очень часто отождествляем понятие личности и ипостаси. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. А все, оказывается, зависит от того, что мы будем понимать под ипостасию и что будем понимать под личностью. Вы знаете, любопытные вещи, что у Афанасия Великого, это IV век, представляете? А встречаем какую мысль еще в его время. Ипостась есть сущность и означает собой ничто иное, как само сущее. Вы представьте себе, если из этого определения Афанасия Великого сделать вывод, относящийся к учению Святой Троицы. Если ипостась есть сущность, тогда мы должны принять одно из двух. Или три сущности оказываются в Боге, что абсолютно невозможно. Или должны отрицать тогда эти три для того, чтобы признать единую сущность. Одним словом, здесь мы наталкиваемся на вещи какого порядка. Обращаю ваше внимание, что сама богословская терминология вырабатывалась постепенно по мере углубления в рассмотрение тех вопросов, которые вставали на повестку дня. Так вот и здесь то же самое. До IV века, даже, видите, еще до Афанасия, может быть, немножко дальше, можно было говорить эти вещи. Можно, но, скажу, уже в IV веке ситуация была совсем другой. Вы помните, какие возникали споры в связи с арианством и в связи с Македонием, и мы находим уже у Василия Великого мысль, которая, так сказать, уже дает более определительное и конкретное различение между тем и другим. Он говорил, что у сущности и ипостаси тоже различие, что у общего и единичного. Посему исповедуем у божества одну сущность, ипостась же как обособленную, то есть как нечто обособленное от других. Вот в связи с этим последующее богословие показало и, так сказать, вынуждено было, так сказать, внести конкретику вот в эту идею, если хотите, в это развлечение между сущностью и ипостасью, и Леонтий Византийский или Иерусалимский, это до сих пор все это не совсем ясно, неважно, но показал, что сущность или усия по-гречески может существовать только как ипостазированная. Нет сущности без ее выражения, ипостасного выражения. Только как ипостазированные. Ипостась и природа не существуют друг без друга. но в то же время друг к другу не сводятся. Ипостась, если хотите, это частное бытие природы. Это отдельное, то есть бытие одной и той же природы. Вы знаете, вот со словом ипостась очень сложные, конечно, вещи. То свозит ипостась, сводит к понятию личности, то сводит к понятию конкретного просто предмета. Можно сказать, что вот каждый стул имеет свою ипостась. Каждый человек, да, есть отдельная ипостась. То есть ипостась часто сводит к индивидууму. Хотя, вы знаете, здесь опять-таки опять существует различие. В понимании вообще отцов, как пишет Владимир Лосский, ипостась в понимании отцов, есть индивидуум, который дробит единую природу, разделяет ее на множество вот этих отдельных проявлений. Но в то же время он, Владимир Лосский, делает одно исключение, которое имеет очень существенный характер, но которое логически, конечно, никак нельзя, ну, осмыслить и обосновать. Говоря о том, что ипостась есть индивидуум, так, который дробит природу, единую природу, он в то же время говорит, но нельзя представить божественную ипостась как индивидуум. Вот это вот то исключение, которое он делает, оно в определенном смысле понятно, что когда мы касаемся понятия Бога, то здесь удобие молчания. Есть еще одна интересная мысль. Мысль следующая порядка, касающаяся личности, что личность у человека обоженного или, напротив, безбожного различна. То есть в каком смысле? В смысле том, что личность, оказывается, реализуется, то есть достигает полноты своего осуществления только по степени приобщения к Богу. То есть в данном случае личность рассматривается не как что-то конститутивное и данное раз и навсегда человеку, а также имеющее как свои потенциальные свойства, так и актуализированные в ее реальном бытии. Ну, вот Лосский дает такое окончательное, что ли, суждение, делает такое суждение. Природа есть содержание личности. Личность есть существование природы. То есть мысль какая? Что личность не исчерпывается своей природой, потому что природа у всех людей одна. Поэтому личность не исчерпывается своей природой, не может быть полностью сведена к природе как таковой. Вот на ней замкнута. Она всегда есть определенный выход, выход, если хотите, за пределы вот этой чисто природной данности. Вот. А выход куда? Вот тут уже, тут совершенно, так сказать, ну, более-менее понятно, что это выход или к Богу в религиозном делании, и в то же время, поскольку личность не существует отдельно от общества, то это есть и выход к другому человеку, к другим людям. Ну, вот видите, какие, так сказать, ну, неопределенные вещи связаны с понятием личности. Но я уже говорил вам, что может быть, или как мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о личности, то лучше всего, может быть, понимать это как нечто самосознающее, самооценивающее «я». Вот, это центр «я». Есть, знаете, такое явление в природе, как ивановский червячок. Может быть, вы видели, когда ночью зеленый, такой светится под листочком, ну, изумительная красота. А возьмешь, наказывает, червячок. Так вот, червячок самостоятельно светится, независимо ни от чего. Это не отражение солнца. Может быть, вот это некая аналогия человеческой личности. Хотя она и данная в творении Богу, но в то же время нечто автономное. Но автономное в каком смысле? Именно как самосознающее. Вот. Нечто самосознающее, самооценивающее. Кстати, вот это то, что мы, наверное, не найдем в мире низшей твари. Ну, вот так это кое-какие вот размышления, хотя на самом деле я вам скажу, что этому понятию личности посвящено очень много философских трактатов. Я уже вам пытался говорить, какова основная идея психологии и философии по этому поводу. Но все это попытки выразить словами то, что выразить невозможно. То, что только, видимо, переживается, в смысле самооценивается, что интуитивно познается человеком в самом себе. И еще один, может быть, момент, на который нам уже приходится сейчас, именно вот в 21 веке, обращать внимание, поскольку нечто появилось новое. Речь идет о возможности клонирования человека. Клон имеет ту же личность, что и тот, от кого он, или другую. Если клон обладает абсолютно всеми же теми эмпирическими данными, которыми обладает и тот, от кого он взят, возникает вопрос, что это две совершенно идентичные личности, то есть одно и то же или нет? Это вопрос, который сейчас ставится в психологии, но он, естественно, возникает. Мне кажется, что здесь мы должны сказать «нет». Потому что личность – это самосознание. И не важно, насколько это подобно самосознанию у одного и у другого. Но это всегда отдельный центр. И именно в силу отдельности, значит, это другая личность. Если мы понимаем личность как нечто именно отдельное, самосознающее. Но, видимо, эта проблема еще будет широко обсуждаться и разрабатываться. Просто мне хотелось вам высказать свои соображения по этому вопросу. Ну вот, поскольку мы это касаемся проблемы образа Божия, то есть христианского понимания человека, то, говоря о личности, мы в то же время должны сказать и о том, что присуще личности, или то, что без чего личность не может существовать. И вот здесь христианское богословие, и начиная с самого Откровения, утверждаю, что в человеке, как мы с вами уже говорили, есть не только дух, душа и тело. То есть в этом плане он трехсоставен. Но он еще трехсоставен и в другом смысле, что это есть дух, понимаемый как ум. Дальше сердце, как чувствующий орган. И дальше мы говорим о том, что в человеке есть еще и то начало, в душе человека, то начало, да, которое свойственно и является общим со всем животным миром, то есть связано с характером определенного выбора и определенного воления, если хотите. Так вот, в связи с этим возникает, так сказать, попытка осмысления того, что мы подразумеваем под духом человека. Мы уже с вами говорили, что само понятие греческое «нус», оно может быть переведено и как «дух», и как «ум». Но что пишут святые отцы по этому вопросу? Кстати, это вопрос, с которым вы постоянно столкнетесь. Потому что все время дух, дух, дух. Что это такое? О чем вы говорите? Тем более этот вопрос особенно возникает у людей, воспитанных в материалистическом мировоззрении. Что это есть? Вот. Что христианская мысль, если хотите, христианское убеждение подразумевает под этим понятием? Вот я вам зачитаю мысль святителя Игнатия Брянчанинова. Кстати, почему его? Если вам приходилось когда-то держать его творение, то вы, наверное, могли обратить внимание, что по всем вопросам вот такого порядка, когда он их обсуждает, у него мы находим большой подстрочник, то есть ссылки на святых отцов. Он не просто высказывает какое-то свое мнение, свое личное понимание, и не просто ссылается на отцов, это мы умеем еще делать, а ценность его мысли заключается в том, что именно он делает, так сказать, хороший вывод, который надо думать, и действительно это так, это вывод, который прямо соответствует именно совокупному учению отцов по конкретному вопросу. В этом смысле его мысли заслуживают самого глубокого внимания. Вот, например, что мы читаем по этому вопросу. Ниже силы словеству, он говорит так, что высшая часть, помните, мы с вами говорили, высшая часть – это дух, это высшая часть души. Вот ниже, в середине сердца, помещается сила ревности. Ниже ее помещается сила желания или воли. Я вам, по-моему, уже читал эту цитату. У животных вот эти две последние силы, так, действуют очень грубо, как нисколько не связанные словесностью. В людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит их дух. Видите, вот эти вот две стороны, низшие части, вот как называется сила ревности и сила желания или воли, в животных они ничем не ограничены. Вы слышите? Они не ограничены ничем. В человеке они ограничены духом. Что значит духом? Только человек способен оценивать эти все действия, вот эти две низшие части души, их действия, оценивать, контролировать и, если хотите, направлять, сдерживать или, напротив, давать им верное направление. В человеке есть вот это вот, что есть дух. У животных нет этого, отсутствует. У них чистая, так сказать, природа, без самооценки и без ограничения. А в человеке вот есть вот это удерживающее начало, которое как раз именуется духом, то есть которое оценивает, осознает, разумно понимает и может провести соответствие этого желания, допустим, этой ревности, с теми нормами жизни, которые называются заповедями Божьими. Он дальше пишет, что значит место сердечное? Это словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца против левого сосца, подобно тому, как ум присутствует в головном мозге. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву. Соединение даруется в свое время божественной благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем, как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова». Чем ценны мысли святителя Игнатия, и я вам скажу, вообще святых отцов, они не занимаются вот такой, знаете ли, отвлеченной схоластикой. Вы смотрите, к чему он сразу ведет. К молитве, к религии, то есть соединению с Богом. Указывает, указывает, в каком соотношении находятся между собою дух и ум, или, как он говорит, сердце и ум. Более того, он указывает на очень серьезную вещь. То, что в аскетике именуется соединением ума с сердцем. Это вопрос отдельный, очень большой, но о нем надо обязательно сказать. Это факт, который переживался множеством, я бы сказал, людей, ну, я бы сказал, монахов. Под монахами, разумею тех людей, которые ведут уединенный образ жизни, отрешенный от всех связей с миром. Вот кто такой монах. Если этого нет, он, лучше сказать, что он на пути, может быть, к монашеству, если он хочет этого. Если этого нет, он еще не монах. Монах обязательно требует уединения. Вы, наверное, помните же прекрасно, с чего начинается лестница, с чего начинаются подвижнические слова Исаака Сирина, с одного и того же. Первые необходимые условия монашества – отречение от мира. И поскольку это отречение требует и соответствующих внешних условий, то, обыкновенно, все те, кто становился монахами, вернее, все те, кто уходили от мира, становились монахами. Требовалось даже телесное удаление, телесное отрешение всех связей с какими-то мирскими попечениями. И вот только там, в жизни, которая не отвлекается ни на что другое, только там возможно на пути постоянного упражнения, скажу так слово, в молитве, в частности, в молитве Иисусовой, вот возможно достижение вот этого состояния, когда ум соединяется с сердцем. Кстати, при этом категорически запрещается искать этого соединения каким-либо искусственным путем. Категорически, абсолютно. Предупреждаю, тот человек, который начнет искать место сердечное у себя, так, сразу рискует очень здорово повредиться. Мало того, что он пойдет в прелесть, он может еще и сойти с ума. Это очень серьезные вещи. Вот видите, он сразу обращает, видите на что? На духовную жизнь. В отличие от богослова профессионального, которого духовная жизнь абсолютно не интересует. Им важно, где дух, да, что он такое, где ум и так далее. Еще касаясь вот вопроса духа, ума и сердца. Он обращает внимание на следующую мысль, ну, которая достаточно очевидна, но не всегда мы обращаем внимание на это, и потому не знаем. Вот о чем он говорит, что, впрочем, я зачитаю вам, очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Обращали когда-то внимание на это? Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Вы знаете, человек, который не соприкасался с этим, думает, ну что вы, очистить ум очень трудно. Мысли так и лезут во все стороны. Только начал писать «Отче наш» и уже уплыл. Просто ну невозможно. Так и лезет все. Он говорит об очень серьезной вещи. Очистить сердце труднее, чем ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко отбрасывает старую и усваивает себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным – это труд, это усиленная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Вы слышите, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так – дай кровь и прими дух. Дай кровь и прими дух. Ну, наверное, в какой-то степени, так сказать, интуитивно мы понимаем, что это значит. Речь идет о том, что пока человек путем именно лютой этой борьбы не сумеет отойти, а лучше сказать, не сумеет залечить вот эти раны, которые именуются вот этими страстями нашими, так невозможно принять Духа Божьего, то есть и невозможно, следовательно, вот принять Дух в той его чистоте, которым он должен быть в человеке. Вот в этом лютость, что это борьба со страстями, которые откуда исходят? Помните Евангелие? Откуда исходит помышление, говорит Господь? Из сердца исходит. И перечисляет все, какие помышления это. Те, которые мы называем греховными. Что значит греховными? То есть те, которые ранят душу человека. И душу, и затем и тело, и портят всю его жизнь. Еще раз хочу сказать, почему это заповеди? Зачем они нужны? Почему так усиленно Бог призывает исполнить заповеди, жить по заповедям? Почему? По простой причине. Он есть любовь. И говорит, будем жить по страстям, всю жизнь себе испортим. Вот сейчас все хорошо. Только где-нибудь что-то такое сказали, что вот тот назвал нас дураком. И все. У человека все счастье нарушено. Подумайте только. От чего человек может страдать? Или его не наградили какой-нибудь побрякушкой? И он уже все, весь в расстройствах. Вы слышите? Уж не говорю, что-то такое потерял. Потерял. Что-то неудачные какие-то дела. Страстный человек даже не понимает, все это пройдет. И все это окончится. И, может быть, скорее, чем думаешь. Страсти мучают человека. Поэтому Господь призывает жить по заповедям. То есть, что значит жить по заповедям? Надо опять-таки понять. Жить по заповедям – это значит попытаться искоренить эти страсти, бороться с ними. И если человек во имя Божие борется с этим, Господь помогает ему исцелить эти раны и освободиться от этой страшной зависимости, в которой мы все находимся. Он перестает портить себе свою жизнь. Вот почему Бог и говорит, почему Священное Писание, Божественное Откровение призывает человека жить по заповедям. Не порти себе жизнь, не мучай себя, возьмись. Так вот, дай кровь и прими дух. А кровь как раз это символ, в данном случае, нашей страстности. Это, если хотите, символ плотскости. Вот так. Одним словом, как видите, если мы, так сказать, пытаемся говорить о духе, дух, как говорит он тоже, это нравственная сила человека. Нравственная. Вот это вот словесная сила, как он говорит, словесная, в смысле логосные, логосные силы, в которой напечатлен именно образ Божий в преимущественной степени по сравнению со всем прочим тварным миром. Он так и пишет. «Духом называется словесная сила души человеческой, в которой напечатлен образ Божий, и которую, этой силой, душа человеческая отличается от души животных. Животным Писание также приписывает души. У животных тоже есть души, но духа-то нет». Он дает и такое определение. Именем Духа обозначается разумная часть человека, его ум, его мысль, его словесные сердечные ощущения, чуждые естеству зверей и скотов, но общее естеству человеческому и ангельскому. Вы видите некую неопределенность. То дух есть сердце, то дух есть ум. Действительно, эта неопределенность есть. У святых отцов, вы знаете, далеко не всегда вот это разрабатывались эти вещи, они меньше придавали значению формальной стороне вот этих исследований. Как правило, их творение, не всегда, но как правило, в большинстве случаев, они носили совсем другой характер по сравнению с тем богословием, которое возникло позднее. Они не богословствовали ради богословия, а богословствовали ради назидания. Они именно хотели постигнуть основы духовной жизни. А для этого действительно подчас требовалось выяснение вот этих вещей. Вот то же самое, видите, и ум, и сердце, и дух. И они часто взаимозаменяются, эти понятия. Исаак Сирин пишет: «Бог хочет изменения в мысли, ибо мысль делает нас и лучшими, и непотребными. Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть корень». Исаак Сирин очень интересную вещь пишет, что ум – одно из чувств, а сердце обнимает собой всю совокупность чувств. Видите, какая интересная мысль? Где этот ум? Вот и думаете. В голове или в сердце? Вы знаете, вот эти вещи, они носят достаточно такой, может быть, схоластический характер. Мы уже с вами говорили, что действительно логическая часть ума, да, она, ну, мы ощущаем даже, что в голове. И она компьютеризируется теперь. А вот оказывается, кроме логической, есть еще и другая сторона. Видите, одно из свойств душевных чувств даже. Вы подумайте только, что ум есть одно из душевных чувств. Вот, вы знаете, вот мы не обращаем часто внимания, но подумайте, это совершенно новое представление об уме. Потому что ум у нас обычно ассоциируется с рассуждением. А здесь одно из душевных чувств. Более того, Исаак Сирин пишет: «Сердце есть обитель ума». Кстати, в отношении вот ума и умствований есть замечательная мысль у одного святого, преподобного Каллиста, Катофигиота, который говорил: «Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть». Предупреждают даже святые отцы от увлечения умствованием. То есть когда человек уже занимается размышлениями и рассуждениями не потому, что это требуется характером духовной жизни, а просто ради, если хотите, увлеченности, любопытства, вот, ради каких-то формальных, если хотите, выяснения каких-то формальных вещей, чем вот занимается обычно классическое богословие. Поэтому святые отцы обращали особое внимание, преимущественное внимание, это на воспитание сердца. Я уже прочитал вам, что ум еще легче убедить, легче изменить, значительно труднее изменить сердце. И поэтому задача ума в данном случае, задача ума состояла и состоит в том, чтобы помочь, если хотите, сердцу избавиться от тех страстей, которые человек находит там, в нем, в этом сердце. Кстати, у святых отцов есть очень серьезная мысль, которую чрезвычайно важно знать каждому человеку, хотящему как-то, ну, бороться с самим собой. Они прямо утверждают, что сердце, как вот этот орган, особый орган чувствований, желаний, часто именно желаний, или часто, или как правило, часто совсем не святых. Так вот, они говорят, что сердце не может долго противиться уму. Если ум настойчиво вот, действует, охраняет, ограждает, отгоняет, если хотите, вот эти недолжные чувствования, то в конце концов сердце не может долго противиться уму. Кстати, тот же святитель Игнатий в связи с этим дает один очень ценный совет, имеющий большое практическое значение в жизни человека, каждого человека. Лучше сказать, каждого верующего человека. К сожалению, что только верующего. Очень серьезный практический совет. Какого рода? Наша жизнь не течет безмятежно. Всегда встречаются всякие неприятности, огорчения, скорби и так далее. Большие, средние и малые. И он дает очень такой, я бы сказал, серьезный совет. Он, сказав о том, что сердце не может долго противиться уму, он предлагает, когда душа наша, сердце наше омрачается скорбью, теснотой, если хотите, мраком. Говорит, очень важно умом противостать этому. Каким образом? Надо понудить себя вопреки действию сердца, вы слышите, вопреки действию сердца, понудить себя, заставить себя благодарить Бога. И он говорит, надо бесчисленное множество раз повторять, слава Богу, благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, Боже, и так далее. И повторять, и повторять, и повторять. Он утверждает, что вначале это очень трудно, поскольку все сердце против, но постепенно сердце начинает смягчаться. И если человек непоколебим в этом своем, так сказать, действии, в этом понуждении сердца, в конце концов, достаточно скоро сердце начнет сочувствовать уму. Проходит эта теснота его. Проходит это ощущение, если хотите, страдания. Сердце изменяется. Изменяются, то есть, его душевные вот эти переживания и чувства. И человек вдруг, знаете ли, обнаруживает, что, оказывается, солнце светит, а я-то думал, что тут гроза. Вот этот совет чрезвычайно важен. Вот его бы надо бы, я не знаю, просто бы крупным бы каким-то, всюду бы нужно бы, прям специальные плакаты просто, по крайней мере, во всех церковных учреждениях. Слава Богу! Повторять это как можно чаще. Слава Богу! Слава Богу! Вот это совет, который, кстати, очень многие проверили, и говорят, что это замечательный просто совет. И его надо, друзья мои, проверять и на самих себе. Может быть, еще об одной стороне надо сказать. Это о том, что человеческий ум и человеческое сердце обладает одним важным свойством. Это свойство бесконечной памяти. Оказывается, мы помним на самом деле не то, что помним, а все помним, все, что происходит в нашей жизни. Причем, что значит в жизни? Речь идет не только о внешних обстоятельствах и внешних впечатлениях, но и о всех внутренних впечатлениях. И человек не просто это помнит, оказывается, это все входит в него и производит соответствующее действие на его сердце и на его ум. Это великая истина. Очень важно знать это, поскольку тогда мы поймем, как опасно наливать в себя всякую грязь. Если бы вот только вот мы это осознали, осознали и приняли, и поняли, тогда бы с какой осторожностью мы бы относились к своим мыслям, чувствам, переживаниям, отношениям к людям, к вещам, к делам. Как осторожно мы бы относились к этому. Ибо, оказывается, каждым неосторожным, грязным чувством или мыслью, враждебной или завистливой мыслью, оказывается, я вливаю помои, грязные, подчас отвратительные помои в свою душу. Вот. Если в компьютере вся информация хранится, и компьютеру море по колено от этого, железкой остается железкой, то в человеке нет. В человеке это действует. И обязательно действует. Вы посмотрите, как дети всегда веселы. Почему они так радостны? Скажите. Их души еще чистые. Они радостны. Малейшая скорбь, кажется, ах, заплакал. Через секунду он уже весь в восторге. Посмотрите, как они просыпаются вдруг. Просыпаются все в радости необыкновенной. Мы говорим, ангелы, в чем дело? Нет еще грязи, они не налили, не могли налить в эту душу. А дальше постепенно, постепенно мы загрязняем свою душу, омрачаем ее, то есть наносим себе величайший вред. Вот это вот очень важное положение, я вам скажу. Я даже не знаю назвать, христианского это учения. Мне лучше бы сказать христианской психологии, потому что я не знаю, в какой степени в психологии рассматриваются эти вещи. Может быть, немножко, походя, христианство же обращает на это исключительное внимание. Господь Евангелие прямо предупреждает о помыслах, о помышлениях, исходящих из сердца. И что говорит? Они оскверняют человека. Какое слово-то употребляется? Оскверняют человека. Мы знаем, что такое скверна. Скверность, гадость, грязь. Оскверняют человека. Итак, в человеке ничего не пропадает. Ничего. Все помнит. Все в нем есть, вся информация сохраняется. Весь опыт внешнего и внутреннего познания и внешних, и внутренних впечатлений. Поэтому очень важно человеку наблюдать за самим собой. Не допускать этой грязи, не допускать скверны в свою душу, в свое сердце. Ибо в конечном счете, мы должны же это понять, это в конечном счете все все действует на нас и создает определенную духовную атмосферу в нашей душе. Откуда рождается уныние? Откуда подчас рождается это внутреннее устройство, непонятная озлобленность человека по отношению к другим людям, вообще ко всему миру, если хотите. Он только по радио, слышите, начинает там стрелять или резать. Откуда все происходит? Вы думаете, из-за каких-то вот случаев? Да подчас никаких. Самое поразительное, что часто совершаются преступления без каких-либо видимых причин. Это же надо обратить на это внимание. Нет специально таких... Ведь нужны сильнейшие поводы, чтобы пойти на те тяжкие преступления, которые подчас совершает человек. Нет этого ничего. Причина... Именно в этом не знаем мы вот этой великой истины. Истина о том, что человек – это, если хотите, это вот этот компьютер, но живой и действующий, переживающий. И от того, что мы туда допустим, что мы туда поместим, зависит вся духовная атмосфера нашей души. Это в высшей степени важно. И тут еще одно положение – которое, я бы сказал, с христианской, с православной точки зрения характеризует человека. В отличие, кстати, от всех других тварей. И в этом, может быть, даже может быть, специфика именно христианского понимания человека. О теле что мы скажем? В отличие от многих, по крайней мере, некоторых религиозных учений, тех религиозных учений, в которых имеет место аскеза, которая признает аскезу, христианство совершенно иначе смотрит на тело. Вот в этих нехристианских учениях мы видим две крайности подчас. Одни из них, и мы находим это уже в глубокой древности, рассматривают тело как нечто чуждое человеческому «я», человеку как таковому. Что человек – это не тело. Тело – это какая-то, знаете ли, что-то прилипает к нему. Это как тюрьма. Это оковы, от которых надо избавиться. Человек – это вот тот дух, та душа, личность, которая есть. А тело – это своего рода действительно тюрьма, в которую сажают вот эту провинившуюся душу. Отсюда мы видим крайние формы аскетизма. Особенно эти вот крайние формы выразили себя явно в некоторых индуистских направлениях, когда действительно подвергают себя тяжелейшим, если хотите, испытаниям и даже страданиям. Другая форма, также не христианская, также противоречащая христианскому взгляду на тело, когда человек рассматривается, в общем-то, как практически как тело, и сводится весь именно к этому. Само сознание человека рассматривается как функция тела. Вы уже помните эти грубые, вульгарный материализм, который говорит, что как желчь есть функция печени, так и мысль есть функция мозга. И больше ничего. Буквально вот это, ну, вот тот материализм Алишотта, например. То есть рассматривают тело как фактически то, что является человеком. Это другая крайность. Ну, и эта крайность вторая понятна, поскольку здесь вообще не признается душа как таковая. Как христианцы смотрят на тело? Христианство утверждает, что человек – это душа и тело, что тело представляет из себя ценность. Да, все, если хотите, по ряду идет. Кто-то первый, второй, третий, десятый, как мы знаем. Что-то первичное, что-то вторичное. Но тело, да, во-первых, конечно, душа, во-вторых, тело. Но тело является важной составной частью того, кого мы именуем человеком. Душа без тела – это еще не человек, даже обладая сознанием и прочими свойствами. Человек – это только с телом. Сам Господь создал тело. Тело является, если хотите, той же энергией, если хотите, то есть божественной мыслью, божественным словом, божественным деянием. Вот. Тело – составная часть человека, о которой ум человеческий, если хотите, личность человеческая, должна также иметь правильное попечение, так же, как и о душе. Правильное попечение. Христианство утверждает, более того, утверждает, что тело в начале бытия человеческого было бессмертным. И утверждает большее всеобщее воскресение. Говорит, человек опять получит тело, получит соответствие с тем духовным состоянием, в котором он находится. То есть будет опять возвращение человеку тела. Правда, это тело будет уже хотя и материальное, но духовное, оно будет обладать совершенно особыми свойствами, о которых мы с вами уже говорили, вот. Но именно человек будет с телом, душа и тело будет. Каково отношение к телу? Более конкретно, если говорить. Очень часто присутствует такая мысль, кстати, вполне понятная, она идет из ветхого сознания, ветхого, то есть языческого сознания, из этого плотского сознания, нездорового, больного сознания, о том, что тело является носителем страстей человеческих. И поэтому с ним надо именно бороться. Вот. Если хотите, даже истязать, как это имело и имеет место до сих пор во вне христианских религиозных учениях. Нет, не так. Не таково отношение. Пимен Великий говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Святые отцы постоянно подчеркивают, что тело надо поддерживать в том состоянии, в таком состоянии, чтобы оно не мешало нашей духовной деятельности, не мешало нашей работе, не мешало. А мешать оно может быть в двух случаях. В двух, слышите, мешать может. Или при сильном истощении, или при ожирении. Вот две крайности. Как сильное истощение тела, когда он становится, теряет силы, оценивается христианством как ложное состояние, как неверное, так и обращение всего внимания на тело, вот это культ, если хотите, тела, является также ложным и греховным. Середина, как всегда золотая, должна наблюдаться. И вот здесь уже зависит от, если хотите, и от сил человека, и от ума человека. Где найти эту золотую середину? Чтобы оно и не страдало, и не подавляло душу. То есть, чтобы оно, в конечном счете, не мешало духовной, если хотите, и телесной деятельности человека. Вот Иоанн Златоуст в толковании на второе послание Коринфянам, 5 главу, 4 стих пишет, смысл его слов следующий. «Не плоть хотим сложить с себя, но тление, не тело, но смерть, и тело было делом Божиим, а тление и смерть введены грехом». Он призывает к правильной духовной жизни человека. Кстати, я вот тут выписал специально одно стихотворение, которое мне очень понравилось. По-моему, это одного армянского, кажется, поэта. Я уже забыл его имя, армянского поэта, в котором он приводит как раз вот эту мысль о том, каково соотношение души и тела. Я вам зачитаю это стихотворение. «Бренное тело корила душа, телу скорбя говорила душа. Грешные, все ты соблазны познала этого мира, где святости мало. Ты меня погубила грехами, ввергнула в неугасимое пламя. Ты и в аду, не избегнув огня, будешь терзаться и мучить меня». Тело ответило, полна душа, я во служении, а ты, госпожа. Ложно, неправо, меня не суди, раны кровавые не береги. Конь я, и ты оседлала коня, гонишь, куда не попало коня. Все по твоей совершается воле. В мире я горсточка праха, не боли. Правда, здорово? Так оно и есть. Мы часто обвиняем тело. А кто управляет им? Не случайно у святителя Митрофана Воронежского есть такой, если хотите, рецепт. Воздержанно яжть, «Мало пий, и здрав будеши». Правда, хорошее? Воздержано. Он не говорит «не ешь, не пей». Совсем нет. На тот же случай из Патерика, когда, помните, сатана явился Антонию Великому и говорит ему: «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Не этим ты меня победил, а смирением». Ну, вы понимаете, какова бы мысль лукавого. Не возгордится ли Антоний своим смирением? Но констатировал он интересную вещь. Ты мало ешь, мало спишь. Все подвижники действительно держали свое тело, я бы сказал, в норме. Причем поразительно, я вам скажу, как они держали. Я вовсе не хочу вам приводить примеров, как мало они ели, пили или спали. О другом хочу сказать, совсем удивительным. У того же Исаака Сирина встречается любопытнейшая мысль. О чем? Он говорит: когда я один, я пытаюсь съесть сухарь и не могу. Точнее, он говорит так: мне достаточно даже одного сухаря. Ну, вы знаете, они заготавливали хлеб сразу надолго, сушили и затем питались. Даже одного сухаря много, когда я один. Когда же я поговорю с кем-то, то мне двух мало. Обращаю ваше внимание на что? Он съедает два сухаря, обычно не съедает даже одного. Съедает два сухаря, когда видит необходимость в этом. Я просто поражаюсь. Они относились к своему телу, вот знаете, как к внешнему некоторому объекту. Да. Его надо поддерживать вот так. Когда один, достаточно тебя, хватит и одного. А сейчас, голубчик, ты переработался. Ну, ладно, дадим тебе два. Не было у них вот такого, знаете, жесткого, какого-то безрассудного отношения к телу. Нет. А видите, какие вещи-то любопытные. Как они могли объективно относиться к своему телу. Я вам скажу, это удивительно просто. Удивительно и замечательно. Да. Еще об одной вещи хочу сказать, которая совершенно неизвестна вне христианства. Совсем неизвестна. Это специфически только христианское знание. И нигде больше вы его не найдете. Я вам зачитаю. Святитель Игнатий пишет: «Духовным и святым было и тело». Ну, это мы поймем так. То есть, ну, как поймем? Ну, оно заразилось дебилостью и тлением по причине падения. Оно заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения. Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному. Дальше, о чем я хочу сказать. Телам нашим свойственна любовь божественная. Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живе. Вы слышите, какие любопытные вещи пишут. Увы, опять он же, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании. Оказывается, и тело может иметь духовные состояния. Причем такие состояния, которые, так сказать, ну, без всякого сравнения превосходят любые состояния наслаждения тела обычного порядка. Ну, собственно, они говорят так. Как дух, насколько дух выше вот этих низших частей души, настолько и духовные переживания и состояния не просто выше, а неизмеримо, неизмеримо больше. Ну, вот какое слово тут сказать? Огромнее, да, нежели это все низшие состояния. Кстати, не случайно по этой причине мы находим у святых отцов интересные сравнения о любви. Пытаясь как-то сказать о том, что дает любовь божественная человеку и что это такое, они обычно обращаются к образу земной любви. Для того, чтобы каждый, кто пережил эту земную любовь, так мог понять, о чем идет речь. Но никакого тождества они здесь не проводят. А они говорят о другом, что это земная любовь, за которую человек часто готов отдать все, что он имеет, и отдавали, кстати. Так? Даже переживание этой земной любви – ничто по сравнению с тем, какой способен человек пережить, когда он приобщается к Духу Божьему. И, кстати, здесь, вот в этом факте, а это факт, содержится ответ на один из вопросов, который довольно часто можно слышать. А что будут делать там люди по воскресенье? Что же они будут делать-то? Скучища-то какая! Помереть сразу, наверное, можно будет. Вон оно что оказывается. Даже когда здесь у человека есть любовь, ему больше ничего на свете не надо. Только общаться с любимым или с любимым. Когда это тень, намек только таковы, то что же будет с человеком, когда он приобщится к божественной любви? Отпадает вопрос о том, что будут делать люди там, по всеобщем воскресении. Понятно? Уже здесь святые отцы иногда, об этом пишет Макарий Великий, например, получали состояние, которое, ну, выражаясь грубым нашим языком, состояние экстаза, когда могли в течение многих часов Иногда дней, даже многих, так, не сходя с места, будучи где-то на коленях, или упав, или даже скорчившись как-то, неважно какие, они даже подчас и не описывают эти вещи и правильно делают, потому что это уже совсем другой порядок. Они могли в течение долгого времени находиться без пищи, без воды. И, как пишет Макарий Великий, если бы Господь не снижал уровень действий своей благодати, то человек так бы, наверное, и умер в этом состоянии. Вот это действие благодати уже даже здесь, в нашем теле, которое, так сказать, не способно вместить в себя всего того, что дает Бог, даже здесь уже что они переживали. Когда все забвено, все, никаких потребностей, ничего не нужно, никакого окружающего мира, никакого общения, полностью находились вот в этом потрясающем состоянии. Вот, оказывается, к чему призван человек, что будет. При этом еще раз подчеркиваю, что это было состояние переживания не только души, но и тела, и самого тела. Кстати, в связи с этим хочется сказать, что очень хорошо, что святые отцы не описывали, каково при этом становится тело. Потому что оно же, в конце концов, что такое? Как вот сейчас мы читали? Прах и больше ничего. И оно могло находиться в таком состоянии для внешнего наблюдателя, которое могло вызвать, ну, неприятие даже, отторжение. Поэтому они не описывали. И когда вот если где-то есть хотя бы краткие описания, то и они были рассчитаны не на то, чтобы это широкому кругу людей, а были рассчитаны, даны были ближайшим только ученикам, чтобы они знали об этом и, если хотите, даже не смущались этим. Но жалко, если это становится достоянием широкого внимания людей. Я почему об этом говорю? Вот, в частности, нашего действительно святого Василиска Сибирского, старца, замечательный, который был содругом и сподвижником Зосимы Верховского. Там описывается вот это. Он сказал, рассказал этому Зосиме. Зосима записал, видимо, для себя, может быть, и вдруг сейчас опубликовали, хотя вначале этого не было. И это может вызвать некоторые, ну, даже недоумение. Потому что мы смотрим на внешнюю сторону и часто говорим, вот одно и то же. Допустим, вот у Василиска и у какого-нибудь там Франциска. Одно и то же что? Проявление. Или у какого-нибудь там другого буддийского аскета. И поэтому можем отождествить и духовное состояние. Неверно. Совсем неверно. Это неверно. Надо смотреть на то, как пришел человек к этим духовным состояниям. И по этому пути уже оценивать, тогда мы можем, подлинность или ложность этого конечного состояния. Сами же вот это проявление тела, они еще могут ни о чем не говорить. Это вот надо, друзья мои, иметь в виду. Ну и последнее, может быть, что, кстати, не является, может быть, даже спецификой христианства, но связано также с телом, это то, что мы знаем, что многие святые во время молитвы могли подниматься даже над землей, могли переходить действительно по воде, как по суху. Это факты. Сколько бы это ни звучало, так сказать, фантастически, но это факты. Насколько достоверно, не знаю, но я встречал и в литературе по йогам, что будто бы они тоже утверждают, что могут этого достичь, этого, то же самое, такого состояния. Ну, в частности, такой случай, эпизод. Молодой йог пришел уже к старому, умудренному учителю и говорит ему: «Учитель, я 20 лет упражнялся, подвязался и теперь достиг того, что могу этот Ганг, река Ганг, перейти как по суху». Брахман посмотрел на него и говорит: «Бедный ты человек. То, что можно сделать за 2 рупии, ты на это потратил 20 лет? Неужели не нашел ты ничего лучшего?» Но это вопрос уже другой о том, что такое лучшее и худшее. Я хочу сказать, что они утверждают, что будто бы, да, подвижник, аскет, который действительно победил в себе страсти, он действительно становится вот способным вот к этому. Его тело становится способным к этому. Не знаю, правда или нет. Но, по крайней мере, христианская аскетика об этом говорит вполне определенно.